Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WNNB города Сакраменто «Обращение к Израилю», ведущий программы Ярослав Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраил хай, Од Авину хай.
Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, 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 Am Yisrael Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai.
Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel.
Дорогие друзья, я читаю из Второзакония с 30 главы, с 9 стиха до конца главы. «С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в сей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для владения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, которую Господь склятую обещал отцам твоим, Аврааку, Исааку и Иакову дать им». Дорогие друзья, мы в прошлый раз рассуждали немного о соотношении Ветхого и Нового Завета и установили для себя, что между ними не может быть противостояния, что они составляют одно целое. Новый Завет является логическим продолжением Ветхого Завета, иначе и быть не может. Автор один, Бог постоянен и последователен. У Него нет то да, то нет. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Это люди в своих умствованиях нагромоздили разные противоречия, противопоставления, несогласованность и тому подобное. Мы в прошлый раз выражали надежду вернуться к этой теме, и вот, мне кажется, мы имеем такую возможность. И мне представляется, что мы имеем не только возможность, а необходимость. Потому что и сегодня еще раздаются голоса, на мой взгляд, недостойные закона Божия, недостойные Слова Божия. О Ветхом Завете высказывается мнение, что он устарел, что он никого не привел к совершенству, и даже позволяется такое выражение, как «жестокий закон» по отношению к закону Божьему, мне кажется, это неправомочно и недостойно. Сегодняшнее рассуждение я хотел бы построить на изложении статьи Йорана Ларшена. Называется она «Вечный Бог, Вечный Завет». Эта статья опубликована в Международной мессианской газете за 1998 год под номером 24. Доктор Ларшен является директором Шведского теологического института. Он знаток семитских языков и исследователь раввинистической литературы. Он не еврей, христианин. Он, анализируя некоторые ошибочные христианские представления о Ветхом Завете и евреях, высказывает некоторые мысли, которые я хотел бы конспективно изложить. Первое, например. Христиане учили, что евреи были далеки от Бога. Они, как люди закона, ревностно соблюдали каждую его букву, они жили в страхе и старались достичь праведности собственными силами. Тогда как христиане являются настолько близки к Богу, что могут сказать Ему «Отче наш» и получают благодать через веру. На поверку, пишет он, оказалось, что у искренних, благочестивых евреев отношение к Богу точно такое же. В еврейском молитвеннике «Сидур» обращение «Отец наш, который на небесах» повторяется многократно. Имеется молитва на три страницы, которая заканчивается словами «Отец наш, Царь наш, помилуй нас и ответь нам, ибо нет за нами достойных дел. Поступи с нами милосердно и милостиво и спаси нас». Чем это не наша христианская молитва? Она говорит и о любви еврея к Богу, и о его близости к нам, и о нашем недостойном поведении, о нашем недостоинстве. И слова апостола Павла «Спасение зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего» прямо согласуется с еврейским благочестием. Второе. Христиане утверждают, что мы имеем религию, в которой гораздо больше любви, чем в иудаизме, и мы привыкли, что золотое правило «не делайте другому, чего не хотите себе» сугубо новозаветнее, языческое. Оказывается, что заповедь любви находится почти точно в середине Пятикнижия Моисеева, посмотрите Левит 19:18, и она гласит «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». А золотое правило, которое мы прочли, является толкованием этой заповеди и было сформулировано еврейским мудрецом Гилелем за несколько лет до Иисуса Христа. Оно звучало так: «Не делай другому того, что ненавистно тебе. В этом вся Тора. Все прочие комментарии. А теперь иди и учись». Как видим, апостолы не противопоставляли учение Иисуса Христа Ветхому Завету, а наоборот, утверждали его на прежнем завете Бога и Отца, используя тот духовный смысл закона, который в нем был, есть и остается, потому что и апостол Павел подчеркивает, что закон духовен. Третье. Мы другой раз представляем себе, что еврей, исполняя заповеди, пытается заслужить рай в загробном мире, а сами заповеди рассматривает как своего рода ступеньки на небо. По этим же мотивам мы сильно противимся мысли о личной праведности христианина. Но оказывается, евреи не так уж непонятливы. Вот как они молятся каждое утро. властелин всех миров. Не ввиду заслуг наших мы повергаем наше моление пред Тобою, но ввиду Твоего великого милосердия. Что мы, что наша жизнь, что наша милость, что наша помощь, что наша сила, что наше могущество, что нам говорить пред Тобою, Боже наш, Боже Отцом наших? Ведь все могучие перед Тобою, а мужей именитых словно не было вовсе, и мудрецы, как невежды, и разумные, как лишенные разума, ибо их дела многочисленные – ничто, одни их жизни – суета пред Тобою, и превосходства человека над скотом нет, ибо все суета». В этой молитве еврей выражает, как он мал перед Богом, и как мало в сущности значит его праведность перед Всевышним. Эта утренняя молитва выражает как раз то смиренное отношение к Богу, которое мы, христиане, считаем идеалом. В этой молитве выражена также нужда в милосердии, потому что этому учит нас Бог через всю Библию, от начала и до конца. И еще одно замечание. Чтобы еще ярче показать близость, родство Духа Ветхого Завета с Духом Новозаветного учения, доктор Ларшин приводит интересный рассказ. В период хасидского духовного пробуждения в Восточной Европе знаменитый рабби Израиль Бааль Шем Тов узнал, что Бог собирается наказать его общину за грехи ее представителей. Рабби заступился за евреев и стал просить Бога не наказывать общину, напоминая ему его обетование. Тогда он услышал голос с неба: «Я не накажу общину, но за то, что ты говорил против меня, у тебя не будет доли в будущем мире». Тогда рабби сильно обрадовался и воспел хвалебную песнь: «Теперь я могу служить Господу и людям бескорыстно и с чистым сердцем, без соблазна даже подумать о возможности получить награду». Подобный рассказ мог сохраниться в еврейской традиции только потому, что они видели в нем правильное отношение к Богу. Таким образом, сам собой напрашивается вывод, что разделение нужно делать не между Ветхим и Новым Заветами, а все-таки между евреями и язычниками, а отношение к обоим заветам, как со стороны евреев, так и со стороны язычников, должно быть абсолютно одинаковым, оно должно быть духовным. Здесь уместно привести другую аналогию, печальную аналогию. Израиль, обладая такими высокими духовными познаниями об устройстве мира, о судьбе человечества, постоянно скатывался на позиции идолопоклонства, на нарушение морального закона. Тщательно исполняя ритуальные законы, духовную суть последних, а также морального закона, сводил к букве, какому-то частоколу человеческих толкований, различных мелочных установлений и преданий, то есть сводил к системе мертвых дел закона, какой-то казуистике, граничащей с суевериями, чем убивал живую связь человеческой души с Богом. Отсюда история Израиля. И история – это история богоотступничества, нарушения живой связи с Богом, Отцом Небесным. Вот что порицал Христос, вот о каких делах закона говорил апостол Павел, когда утверждал, что ими не может спастись никакая плоть. Трагичная аналогия состоит в том, что христианство с Новым Заветом, с благодатью Христовой, поступает совершенно так же, как евреи со своим Ветхим Заветом. Христианство, осуждая схоластику иудаизма, само ведет себя таким же образом. Оно обросло каким-то громоздкой обрядностью, пышной, но духовно мертвой ритуальностью. Духовную, живую и животворящую связь человека с Богом заменило каким-то формализмом. Даже протестантская форма христианства не может удержаться от нагромождения всяких мелочных запретов, законов, ограничений, дисциплины и тому подобное. «Не дотрагивайся, не вкушай, не смей». И вместо воспитания подлинной духовности, отношений человека и Бога, живой органической связи человеческого духа с Духом Божиим насаждаются всякие решения, установления, дисциплинарные границы. Тем самым служение Богу в христианстве, как и в иудаизме, переносится из области духа, из области совести на почву буквы, на почву видимых атрибутов, а в сути на уровень дел закона, которые человек должен исполнять не в силу своих убеждений, не в силу веления совести, не в духе и истине, а в силу требований вышестоящих служителей или религиозных институтов, в силу условностей и суеверий общества. Вот против чего восставал апостол Павел, и вот почему он вынужден был писать коринфянам: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ ел, сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Это первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 12 стих. Таким образом, нет у нас, христиан, не то что причин, а даже повода превозноситься над иудеями. Да оно и понятно, ведь и они через Ветхий Завет, и мы через Новый Завет решаем одну и ту же задачу в личном плане. Наше личное спасение, спасение от дьявола, от зла и от вечного осуждения. Враг у нас один и тот же, Бог у нас один и тот же, и образ служения Ему один и тот же, как в системе иудаизма, так и в системе христианства увенчиваются герои веры, подвижники, поклоняющиеся Богу не по форме, не по букве, а по духу, в духе и истине. Это те люди, которые подлинно знают Бога, которые служат Ему, которые готовы ради связи с Ним, готовы ради общения с Ним, готовы ради вечности в этом мире от всего отказаться, от всего отречься. «Все почитать за сор», как говорил апостол Павел. Кстати, это и язычник, и иудей. Он был на грани, на границе между Ветхим и Новым Заветом. Он лучше других понимал преемственность Нового Завета в Старом Завете, потому что Старый Завет – это основание, это фундамент. И наибольшим противником в христианстве, наибольшим противником Ветхого Завета считается апостол Павел, но мы в прошлый раз уже показывали, что он не был противником Ветхого Завета. Он подчеркивал преимущество иудеев, потому что у них закон, у них пророки, их и отцы, которые имели связь с Богом через закон, через Ветхий Завет, о котором мы говорим. Поэтому еще раз хотелось бы подчеркнуть, что обращение с Ветхим Заветом должно быть самое почтительное, самое уважительное, потому что все духовные нормы Ветхого Завета перенесены Иисусом Христом в свое учение, и Он не отрицал, Он просто исполнил закон и поставил наше служение по учению Его на ступень выше. Он убрал многие установления, которые объединяли душу, которые упрощали, как-то выхолащивали духовность. Поэтому он претендует на полную духовность, на более высокую духовность нашего служения. И таким он видит наше служение в настоящем, и таким он видел и находил его и в Ветхом Завете. Вот почему мы имеем перед собой облако свидетелей. Это все те, которые исполнили духовную суть Ветхого Завета, это герои веры, это наши предшественники, выполнившие план своего личного спасения с той же помощью Бога, как и мы. Вот смотрите, верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Это была 11 глава, и 12 начинается. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Вот то облако свидетелей, вот те герои веры. И мы читаем, это все речь идет о ветхозаветних. Но как это похоже на судьбу христиан первых веков и последнего века? Ведь наше поколение, ну не наше, предшествующее поколение, прошло через нечто подобное. И эти слова целиком применимы и к христианам, точно так же, как они применимы к иудеям. И вот на что хотелось бы обратить внимание. Все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Как мы смеем утверждать, что Ветхий Завет никого не привел к совершенству? Эти люди удостоились той же участи, и единственное, что время нас разделяют, эпохи, поэтому они еще не получили того вознаграждения, которое обещано Богом, как иудеям, так и нам, язычникам, им через Ветхий Завет, нам через Новый Завет, но принимать будет Бог всех вместе».
Опускаясь на колени, взываю всей душой с мольбой к владыке всех земных творений. И так легко на сердце мне, что есть кому всю скорбь поведать. И мне приятно, как во сне, любовь и мир Христа изведать. Спаситель, я не страшусь, наставник мой, что вдруг расстанусь жизнью этой. Я обрету в тебе покой, войдя в страну любви и света.
вернешь свое владение. Там радость вечная моя и вечное мое спасение. Открывши дверь, войду в покой и, опускаясь на колени, взываю всей душой с мольбой к владыке всех земных творений.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.